Ленин предложил множеству малых народов так называемую коренизацию. И в процессе этого великого, без иронии, деяния для десятков народов, населявших Российскую империю, стали создаваться словари их языков, систематизировалось культурное наследие, строились университеты и так далее и тому подобное. Ленин, прямо говоря, на дух не выносил еврейский национализм. У него к любым национализмам было отношение строгое, но тут он проявил себя более чем конкретно. Если Ленин не дал еврейству ни малейшей возможности на самоопределение, за что же он дал возможность самоопределиться украинцам? Фигура Ленина, впрочем, как и любого другого значимого правителя России, обросла в общественном сознании разнообразной мифологией. Интернет уравнял историков, которые годы и годы просидели в архивах, с любым популярным блогером, одержимым той или иной идеей. В итоге реальные специалисты, ну, например, историк Евгений Спицын, периодически вынуждены спорить с людьми, которые вообще не знают существа вопроса или находятся в плену у не слишком глубоких и часто откровенно манипулятивных концепций. Все сложно в русской истории, не надо упрощать. Если вам Ленин не нравится, тоже не упрощайте. Мы же не современные киевские историки, в кавычках, которые желаемую картину мира возвели в реальность. Мы русские люди, давайте хотя бы с нашей собственной историей обходиться бережно. И начнем мы сегодня с темы очень болезненной, но ленинаедами очень востребованной. Про, с позволения сказать, еврейское происхождение Ленина поговорим, который, как выясняется, и революцию в России совершил в интересах сионистов. Понятно, что серьезные специалисты про такие вещи даже не говорят вслух, потому что все это скрывать не станем, ахинея. Но не все обязаны разбираться в этом вопросе щепетильном. Люди, в конце концов, заняты своей жизнью. Так что мы время вам сэкономим и разложим все по полочкам. Сразу к делу. Да, действительно, у Ленина имелся среди его предков один колоритный еврейский прадедушка. Изначально звали его Моисей Ицкович Бланк. Моисея Ицковича Бланка, основную часть своей жизни прожившего вблизи Житомира, предупредим сразу, отличала одна не слишком характерная для его среды черта. Он, прямо говоря, а потом мы это аргументируем, находился с еврейством в жесточайшем конфликте. Моисей Ицкович не соблюдал никаких иудейских традиций. Исследователь этой темы Йоханан Штерн, профессор факультета истории в Чикаго, занимавшийся этой темой, констатировал: Бланк намеренно отделял себя от своих собратьев. Он ненавидел иудейское благочестие, презирал еврейских духовных наставников-раввинов, держал своих собратьев за лицемеров и утверждал, что евреи нещадно эксплуатируют местное христианское население. Конец цитаты. Моисей Ицкович Бланк, пишет Штерн, боготворил имперскую российскую власть, преклонялся перед российской государственностью и считал русификацию единственным средством против фанатичности еврейского племени. Конец цитаты. Двух своих сыновей Бланк отдал в новооснованные государственные школы, предназначенные для христианского населения, где преподавали закон Божий. В мае 1820 года Моисей Бланк добился того, чтобы его сыновья выехали за пределы черты оседлости и отправились в Санкт-Петербург. В июне того же года они обратились в Синод с официальной просьбой разрешить принять им святое крещение. Согласно предписаниям православной церкви, сыновья Моисея Бланка дали клятву и, как пишет с мрачной иронией историк Йоханан Штерн, прокляли богопротивных евреев, не признающих спасителя и соблюдающих бессмысленные еврейские обычаи. Конец цитаты. В крещении сыновья Моисея Бланка получили имена Дмитрий и Александр. В 1824 году они оба закончили медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге. В 1844 году Моисей Ицкович Бланк сам был окрещен, принял святое причастие, обратился в православие и стал Дмитрием Ивановичем Бланком. На момент крещения ему было 86 лет. Вообразите себе, с какой силой этот человек хотел уйти в мир иной христианином, если покрестился в таком возрасте. Такой, короче, был прадед у Ленина. Теперь переходим к деду. Дед Ленина Александр Дмитриевич Бланк, по общему мнению знавших его, был замечательный человек. Опытный врач, специалист-акушер, занимавшийся также натуропатией и бальнеологией. Он был отзывчив, он был порядочен, он был добр и помогал сотням людей безвозмездно. Женой его была Анна Гроссшопф, происходившая из обрусевшей немецко-шведской семьи и тоже являвшуюся уже не в первом поколении православной. Здесь важное. Вся семья Ульяновых, так получилось, была уверена, что по материнской линии вся их родня – это обрусевшие немцы и шведы. Они ничего не знали о своем прадеде Дмитрии Ивановиче, положившем жизнь на борьбу с той средой, в которой он находился, на борьбу с русским еврейством. И совершенно точно, что мать Ленина, Мария Александровна, закрыла эту тему для себя и наложила на нее табу. В семье Ульяновых не знали, что их прадед был евреем из Житомира, принявшим крещение в 86 лет. Когда уже после смерти Ленина документы об еврейском предке Ленина впервые обнаружились в архивах, сестры Владимира Ильича были в натуральном шоке. Им ничего об этом не было известно. Скорее всего, и Владимир Ильич Ульянов-Ленин, попадись ему эти документы, был бы, наверное, несколько обескуражен и озадачен. Дело в том, что по воспитанию своему, при всей своей верности идеям социализма и коммунизма, Ленин, безусловно, был классическим русским интеллигентом. В его огромном публицистическом наследии встречаются сотни ссылок на тексты русской классической литературы, которые он, конечно же, знал досконально. Типологически Ленин – представитель своего времени, даже внешне, поведенчески, в чем-то схожий, скажем, с Чеховым, с Куприным, с Горьким, то есть с представителями интеллигенции, чьи деды зачастую были крепостными. Наличие у Ленина предков-калмыков, о которых часто вспоминают в разнообразных работах, Ленину посвященных, так до сих пор документального подтверждения и не нашло. Так что по отцовской линии у Ленина были все русскими, и сотни его текстов о том прямо или косвенно говорят. Он себя воспринимал только исключительно русским, а то, что там шведы у него имелись, в родне или немцы, ну так это в среде русского дворянства никакой редкостью не было. Николай II Романов вообще не имел русской крови, но какое это имеет значение? Значение это не имело. А вот еврейский вопрос для Ленина значение имел. И далеко не в том контексте, что раздувают ленинаеды, а ровно в противоположном. Дело в том, что Ленин вообще отказывал русскому еврейству в праве считаться отдельной нацией. Русскую интеллигенцию XIX века часто, а порой заслуженно, обвиняют в антисемитских настроениях и в антисемитских заявлениях. И перечитывая не только Достоевского, Лескова или Чехова, но даже, например, Тургенева, сложно этого не заметить. Ну, было, что скрывать. Быть может, отчасти, но в какой-то несколько иной форме это было унаследовано и Лениным, который, конечно же, изначально был воспитан русской классикой, а уже потом Марксом, французскими просветителями, немецкой философией и так далее и тому подобное. Так что переходим к следующей теме. Итак, Ленин вырос в русской среде, в православной семье, будучи уверенным в том, что он русский практически на 100%. Ульяновы жили как русские люди и русские дворяне, читали классическую литературу, слушали классическую, в том числе русскую классическую музыку, пели в семье русские народные песни хором, ходили в русский театр. В Симбирске с евреями Ленин практически не сталкивался и сам по себе еврейский вопрос долгое время его вообще не занимал. Настоящих евреев Ленин увидел впервые уже после 30 лет в Польше, будучи взрослым человеком со сложившейся системой взглядов. Ленин, прямо говоря, на дух не выносил еврейский национализм. У него к любым национализмам было отношение строгое, но тут он проявил себя более чем конкретно. Да, Ленин последовательно отказывал рассматривать еврейство как отдельную нацию, утверждая, что для нации необходима общность территории и языка. Он видел в евреях России и Галиции касту, обособленную вследствие навязанных им ненормальных условий существования. Можете проверить мои слова по ленинской работе «Тезисы по национальному вопросу». 1913 год, полное собрание сочинений, том 23, страница 319. Для Ленина идея еврейской нации всегда оставалась, внимание, цитата, «сионистской, совершенно ложной и реакционной по своей сущности». Конец цитаты. Текст о положении бунда в партии, 1903 год, полное собрание сочинений, том 8, страница 72. Соответственно, было отношение Ленина к сионизму, сторонников которого он постоянно клеймил как реакционеров. Не менее жестко Ленин подходил и к проблеме еврейской национальной культуры, сама идея которой была для него, не поверить, совершенно неприемлемой. Ленин утверждал, что, цитата, «кто прямо или косвенно ставит лозунг еврейской национальной культуры, тот, каковы бы ни были его благие намерения, враг пролетариата, сторонник старого и кастового в еврействе, пособник раввинов и буржуа». Можете проверить сказанное мной по статьям Ленина о национальной программе РСДРП, 1913 год, полное собрание сочинений, том 24, страница 225, и «В трех соснах заблудились», 1916 год, собрание сочинений, том 30, страница 144, а также пункт программы в области национальных отношений, 1919 год, полное собрание сочинений, том 38, страница 111. Ленин, осуждая, как русский интеллигент, насильственную ассимиляцию еврейства, вместе с тем всячески приветствовал ассимиляцию еврейства добровольную. «Против русской ассимиляции, – писал Ленин, – внимание, цитата, – могут кричать только еврейские реакционные мещане, желающие повернуть назад колесо истории». Конец цитаты. Проще говоря, он считал, как и его прадед, еврейскую традиционную среду болотом, из которого надо выбираться. Специалисты констатируют, проводимая одновременно по указанию или при поддержке Ленина политика преследования сионистов, борьба против еврейской религии и традиций и запрещение иврита привели впоследствии к почти полному уничтожению еврейской культуры в Советском Союзе. Давайте еще раз повторим, а то вдруг вы не зафиксировали. Ленин предложил множеству малых народов так называемую коренизацию. И в процессе этого великого, без иронии, деяния для десятков народов, населявших Российскую империю, стали создаваться словари их языков, систематизировалось культурное наследие, строились университеты и так далее и тому подобное. Десяткам наций все это было предоставлено, но, увы, не евреи. Десяткам наций те или иные формы автономии дали, а евреям нет. Всякий раз проверьте, когда Ленин употреблял понятие «нация» по отношению к евреям, он ставил это слово в кавычки. Ну, не считал он их нацией, и все. Никто вам про это не рассказывал? Ах, как же так? Рассказывали, наверное, что Ленин был ставленник Сиона, а Сталин потом, вслед за князем Святославом, разгромил хазарский каганат. Ну-ну, нет, это все не так. Вас вводили в заблуждение. Сталин, к слову, рассказывал, как Ленин его учил. Если на ту или иную руководящую должность товарищ Сталин ставится еврей, зам его обязательно должен быть русским. Собственно, это правило работало так или иначе во всех автономиях, но именно касательно еврейства Ленин посчитал нужным Сталину поставить возможную проблему на вид. Все это последовательное ленинское поведение может трактоваться даже как антисемитское, и порой еврейскими специалистами именно так и трактуется. Но, конечно, никаким антисемитизмом в целом это не было. Когда говорят, что среди большевиков было много представителей еврейства, люди просто не понимают, что представителей еврейства тогда было много везде. И среди эсеров, и среди анархистов, и даже, не поверите, среди черносотенцев. Сами русские революции вынесли в большую историю огромное количество пассионариев еврейского происхождения из черты оседлости, которые шли не только в Красную армию, но и в Белую, которые шли не только в ЧК, но и пополнили всевозможные организации антисоветского сопротивления. Достаточно вспомнить, что советского руководителя Урицкого в Петрограде убил еврей Леонид Кенигисер, а в Ленина стрелял еврей Каплан. Впрочем, давайте по порядку. Уже в декабре 1917 года, советской власти был всего месяц, еврейская буржуазия Ростова-на-Дону собрала 800 тысяч рублей, безумная сумма по тем временам, для организации казачьих отрядов, которые должны были бороться с советской властью. Эта сумма была передана атаману Каледину, лидером донских сионистов, Альпериным, заявившим: «Лучше спасти Россию с казаками, чем погубить ее с большевиками». Конец цитаты. Далее. 2 мая 1918 года в Москве состоялась секретная конференция сионистской организации «Цеирей Цион» – «Молодые сионисты». Ее программа представляла собой конкретный план борьбы с коммунизмом. Да, присутствие в руководстве партии большевиков ярких лидеров еврейского происхождения, в первую очередь, конечно, Троцкого, создавшего Красную армию, стало слишком серьезным раздражителем. Из какого-то времени пропагандисты Белой армии решили сделать данный факт средством контрпропаганды. С конца 1918 года добровольческая армия стала выпускать антисемитские листовки, брошюры и газеты. Большую роль в этой пропаганде сыграло белогвардейское осведомительное агентство ОСВАГ. Материалами ОСВАГа и его финансовой поддержкой пользовалась газета «На Москву». Она выходила под заголовком «Возьми хворостину, гони евреев в Палестину». Ну, только там не евреев было сказано. В другой прокламации говорилось, что нужна организация крестового похода против всех евреев. И тем не менее министр финансов у верховного правителя России адмирал Колчака был масон и сионист Лев Викторович Гуйер. Смешно, да? Или не очень смешно? Короче, белогвардейцы цинично использовали эту карту в своей борьбе. Вы смотрели фильм «Адмирал с Хабенским»? Там про это рассказывается? Не рассказывается. А почему же? Наверное, потому что если бы Колчак в кино легализовал бы, как это и было в действительности, жесточайший антисемитизм, при этом имея министром финансов Льва Гойера, Колчак не выглядел бы таким душкой, каким он показан в этом фильме. Белогвардейцы раздухарились до такой степени, что в октябре 1919 года издали приказ об увольнении из Белой армии всех офицеров-евреев. Освободившись от назойливого внимания еврейских офицеров, части Белой армии устроили в целом 296 еврейских погромов в 267 населенных пунктах, в результате которых было зарегистрировано 5235 погибших. Естественно, такое поведение белогвардейцев отбило у еврейства всякое желание с ними связываться, хотя поначалу это желание, как мы помним, было очень заметным. Но обожглось российское еврейство не только с белогвардейцами. На Украине сионисты самым активным образом сотрудничали с Центральной Радой. Той самой, что в 1917 году объявила об автономии Украины. В декабре 1918 года было восстановлено действие закона о национальной персональной автономии еврейской и было образовано еврейское министерство во главе с деятелем по фамилии Лацкий Бертольди. Но и здесь еврейство ошиблось с выбором. С декабря 1918 года по август 19 украинские войска под командованием Петлюры и прочие самостийные образования украинские устроили более 200 еврейских погромов, в результате которых были убиты порядка 50 тысяч евреев. Тем не менее, во времена Петлюровской директории в правительстве так называемой Украинской Народной Республики УНР восседали представители ряда сионистских партий, в том числе таких как Бунт, Паалей Цион, Объединенная еврейская социалистическая партия. Представители этих партий в правительстве Украинской Народной Республики, писал украинский, между прочим, историк Лихолад, спокойно взирали на истребление петлюровскими извергами трудового еврейского населения. Министры по еврейским делам занимались только регистрацией разгромленных сел, местечек и городов и подсчетом числа жертв. А вождь сионистов Жаботинский даже предлагал Петлюре создать еврейские воинские части для участия в борьбе против большевиков. Даже и не знаем, как комментировать. Или в нынешнем контексте все-таки знаем. Сохранился уникальный документ, датированный 1919 годом, отчет о встрече головного атамана Петлюры с еврейской делегацией в Каменец-Подольске 17 июня 1919 года, то есть почти полгода спустя после, например, Проскурьевского погрома, в ходе которого петлюровские сечевики саблями изрубили несколько тысяч евреев. Во встрече принимали участие раввин Гутман, представитель местной Каменец-Подольской еврейской общины Клейдерман, один из лидеров сионистов Альтман, представитель от трудового еврейского населения Крайс и от рабочей партии Паалей Цион Драхлер. От Бунда был Боград. Эта компания, как ни удивительно, нашла полное взаимопонимание с Симоном Петлюрой. Большевизм, утверждал раввин Гутман, с точки зрения Святой Торы, своего рода вавилонское столпотворение, поколение которого было наказано потопом, ибо не могло существовать. Также и большевизм, пытающийся подкопаться под самые основы, на которых стоит религиозная часть еврейства, не может рассчитывать на симпатии этой части. Я даю клятву от имени всех еврейских святынь, что в верующей части еврейства нет места для большевизма. Представитель трудового еврейского населения Крайс заверил главного атамана в том, что еврейские ремесленники, цитата, и еврейские националисты понимают, что для их экономики большевизм гибелен, конец цитаты. А также пообещал организовать в помощь Петлюре отряды евреев-казаков. Чудо же просто. От имени еврейских рабочих представитель Паалей Циона Драхлер заверил Петлюру в том, что в рядах его черносотенной армии еврейский казак, цитата, «рука об руку с украинским будет воевать за освобождение Украины». Ну, естественно, от большевиков. Бундовцы открыто призвали евреев выступать с оружием в руках в рядах петлюровской армии против большевиков. Естественно, ленинской Красной армии пришлось всех их разгромить и разогнать. С начала 20-х годов начались аресты участников сионистских организаций в Москве и в Петрограде. В 1924 году АГПУ докладывала в ЦК РКПБ, что имеется 12 агентурных групповых разработок сионистских организаций, по коим проходит 372 человека, одиночных агентурных дел 986, на учете 750 человек. Взято вновь на учет, по данным 1924 года, 1520 сионистов. Вкратце, это все, что нужно знать о, так сказать, сионисте Ленине, что является не более чем историческим анекдотом. Здесь мы хотели бы извиниться, если мы задели чьи-то национальные чувства. Видит Бог, здесь не было никакой ксенофобии. Просто из песни слов не выкинешь. Здесь были только факты, цитаты и даты. Мы с безусловным уважением относимся ко всем народам и вместе с тем, скрывать не станем, относимся без уважения к тем доверчивым или не разобравшимся, или просто зловредным и глупым людям, что до сих пор на чистом глазу рассказывают про Ульянова Бланка, служившего Сиону. Да пребудет с вами разум. Берегите себя и храните мерцающий огонек знания, иначе тьма поглотит вас. А что же Украина, спросят иные, возвращаясь к тому вопросу, с которого мы начинали этот урок. Если Ленин не дал еврейству ни малейшей возможности на самоопределение, за что же он дал возможность самоопределиться украинцам? Итак, Ленин относился, прямо говоря, с презрением к любым формам национального суверенитета, далекого от России. Если этот суверенитет вне составе социалистической России, это плохой суверенитет. Он был глубоко рациональным человеком, а временами, конечно же, даже и циничным человеком. Упомянутый нами американский ученый еврейского происхождения Йоханан Штерн, к поклонникам Ленина, повторим, нисколько не относящийся, констатировал те вещи, на которые наши историки чаще всего внимания не обращали. А эти вещи, ой, как любопытны. В 1918 году, пишет он, Ленин планировал послать Адольфа Йоффе, опытного дипломата, на Украину, чтобы он отговорил тамошних социал-демократов от мысли об украинской независимости. Ленин самым последовательным образом проводил имперскую политику. К другим этническим группам он относился точно так же. Во время военной кампании 1920 года в Дагестане Ленин инструктировал Серго Орджоникидзе и Льва Троцкого, советуя им, цитата из ленинских слов, «действовать осторожно и проявлять максимум доброжелательности к мусульманам. Приветствуйте любые предложения по поводу автономии». Но как только Северный Кавказ оказался под властью большевиков и местные лидеры вернулись к разговору о самоопределении, из Москвы им твердо ответили «нет». С Украиной, да, пришлось сложнее. В этом контексте необходимо напомнить несколько более ранее написанное письмо Ленина Инессе Армант от 30 января 1917 года. «У нас было, — писал он недавно, — двое бежавших пленных. Типики, двоеточие. Один еврей из Бессарабии, видавший виды, понатерся, но лично не интересен, ибо обычен. Другой воронежский крестьянин от земли, из старовряческой семьи. Черноземная сила. Чрезвычайно интересно было посмотреть и послушать его». То есть, познакомившись с видавшим виды евреем и воронежским старообрядцем, Ленин безговорочно выбирает второго, потому что первый обычен, а вот второй Ленин впоследствии крепко сдружится с ним, а пока пишет о нем следующее. «Пробыл он год в немецком плену, вообще там тьма ужасов происходила, в лагере из 27 тысяч человек украинцев. Немцы составляют лагеря по нациям и всеми силами откалывают от России их. Украинцам подослали ловких лекторов из Галиции. Результаты? Только 2000 были за самостоятельность после месячных усилий агитаторов». Два восклицательных знака. Ленин в восторге. «Остальные де впадали в ярость при мысли об отделении от России и переходе к немцам или австрийцам. Факт знаменательный», восклицательный знак. «Не верить нельзя. 27 тысяч – число большое. Год – срок большой. Условия для галицийской пропаганды архиблагоприятные. И все же близость к великорусам брала верх», восклицательный знак. «Отсюда вытекает, что авось от австрийского типа развития судьба Россию избавит». Под австрийским типом развития, издевательски взятым «Лениным» в кавычки, естественно, имелось в виду суверенизации Украины. Во время наступления Красной Армии на Украине Ленин предлагал своим руководителям, цитата, евреев и горожан на Украине брать в ежовые рукавицы, переводя на фронт, не пуская в органы власти, разве что в ничтожном проценте, в особо исключительных случаях под классовый контроль. Конец цитаты. Завершая эту тему, сообщим следующее. Пусть даже кто-то и обидится. Ленин уважал права нации и вполне искренне желал даровать им право на развитие, образование, собственные университеты и науку. Вместе с тем он, повторимся, мыслил категории максимально крупного государства, чтобы суметь выжить в кругу капиталистических держав. Максимально крупного. Он об этом писал. Как это некоторым не прискорбно, Ленину не нужна была ни еврейская автономия, которую он, как мы уже помним, считал вредоносной и порочной, ни даже в конечном итоге Украинская республика, потому что он мыслил как великоросс. Более того, особенно была ему не нужна еврейская автономия в составе сепаратистской Украины, где совершенно немыслимым образом сливались воедино петлюровские погромщики и сионисты. Немыслимо, но факт. Но получилось, что получилось у Ленина. Украина оказалась в ходе гражданской войны самой трудной, самой болезненной, самой кровоточащей территорией. Она стала самой колоссальной проблемой для Ленина. Не его созданием, а его огромной проблемой. На усмирение Украины истратили огромные силы. Чтобы заманить Украину в состав новой огромной социалистической России, пришлось поторговаться и помучиться. Но Ленин все-таки заманил ее. В любом случае, выстроенное Лениным государство, при всем том, что оно было социалистическим и подчеркнуто многонациональным, в основании своем все равно опиралось на централизованную власть, а если еще точнее, на великорусскую самодержавность, где русский народ стоял в центре. Давайте называть вещи своими именами. Это было заложено при Ленине, это обрело четкие очертания при Сталине, а в позднем Брежневском СССР стало совершенно очевидным. Доказательство? Ну, одно. Простейший гимн. Союз нерушимый, республик свободных, сплотила навеки кто? Великая Русь. Русь, господа товарищи, Великая Русь. Так что заканчивайте со своими сионистами, с Лениным, создавшим Украину, и со всем остальным. Это не смешно. Если чем они и занимались, так это не мытьем, так катанием собирали народы вокруг Великой Руси. Великоросс Ленин с калмыцкими скулами и немецкой педантичностью. Великоросс Сталин, грузин по происхождению. Великоросс Брежнев из Днепропетровска. Собирали народы, говорю, и в конечном итоге делами своими славили пусть и социалистическую Русь. Или Русь советскую, как Есенин это называл. Чего и вам желаем.